Биография.
Всем добрый день, это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зоева за звукорежиссерским пультом, и сегодня у нас в гостях Михаил Гессенегер. Добрый день.
Здравствуйте, Слава.
Начну, наверное, с вашей не совсем, так сказать, по профилю деятельности, с телевизионной. Вы, наверное, один из немногих актеров, которые ведут телевизионные программы. Вот это насколько просто? Или насколько это сложно?
Это сложно. Совсем непросто, потому что в этом, конечно, своя абсолютная специфика, достаточно далекая от театра. Вот. Здесь, ну, на мой взгляд, удачные и удачливые телеведущие, те, которые это только тогда, когда они перед камером сами собой. Интересен человек. Интересно то, что он выдает прямо на камеру, глаз в глаз, зрачок в зрачок. А тут на актерских штучках очень трудно проехать. Поэтому, если ты добрый, то ты добрый. Если ты внутри тебя есть какая-то злость, оно это все видно. И поэтому это очень сложно. И мне в этом плане, наверное, просто повезло, что я как бы с самого начала своей, скажем так, как вы выразились, не прямой деятельности, я принимаю участие до сих пор в очень добрых программах. Потому что, ну, считаю, что я не злой человек.
А вы как долго соглашались вот на то, чтобы поучаствовать в телевизионных шоу?
Ну, во-первых, в телевизионных шоу я не участвовал ни разу.
Но это все равно телевизионное шоу.
Это не телевизионное шоу. Это скорее разговор один на один. Я начинал здесь на Т7, когда меня пригласили после определенной моей достаточно непростой жизненной ситуации, назовем это пока так, вести программу «Вечерний свет». Это были такие замечательные редакторы на Т7, как Ольга Михайловна Любшина, Ольга Любшина, назовем просто так, и Галя Малиновская. У них была программа «Вечерний свет». Она делалась при поддержке Министерства социальной защиты населения и была адресована людям неимущим, инвалидом, и адрес был пенсионерский. Мне это было, пригласили они меня, ну, видимо, потому что у меня был опыт, личный опыт, который был связан с не очень веселыми моментами в жизни человеческой. И достаточно долго у нас существовала эта программа. Вот потом прекратилось финансирование, как всегда. Олечка Любшина ушла на пенсию, Галя Малиновская ушла на пенсию, и программа, к моему большому сожалению, очень нужная и востребованная небогатыми людьми, людьми, прошедшими очень многое в своей жизни, поборовшими себя, вот, она прикрылась. И больше такой программы на нашем телевидении нигде нет.
Вот вы говорили сейчас о том, что работали на государственном телевидении, но ведь какой-то период вашей жизни, он связан с частным телевидением, с одним из первых частных телекомпаний, с компанией «Ветта».
Да, я самое зарождение телекомпании «Ветта», вот, моей любимой телекомпании, принимал участие, был такой детектив-загадка, где я играл инспектора. Мы загадывали детективные загадки, а зрители их отгадывали и присылали отгадки. Почему и кто совершил то или иное преступление. Была очень популярная, кстати, программа в начале 90-х годов аж. И вот относительно недавно, но уже и давно, в 2009 году, я опять был приглашен в телекомпанию «Ветта», уже в новом формате, любопытном очень формате, формате очень зрелищном. И для меня, что самое интересное, в очень позитивном формате. Для меня вот «Ветта-позитив» — это, наверное, одно и то же. И в очень позитивной программе «Утренний вестник», когда я на протяжении вот уже с 2009 года по нынешнее время, значит, веду программу «Утренний вестник», Бужу людей, рассказываем всякие позитивные вещи. Короче, создаем хорошее настроение. Это тоже очень соответствует моей, если можно так сказать, индивидуальности. Тут же появилась программа у нас «Тот самый вкус», где я, использую свой опыт небольшой домашний в кулинарии, я этим увлекаюсь, это одно из моих хобби, я готовлю самые простые вещи из самых элементарных продуктов, как я говорю, сами вырастили, сами собрали урожай, сами приготовили, сами съели. Вот. И при этом, что для меня тоже важно, травлю байки. Но этот байки я из области тоже ностальжи. А как было при советской власти, а как было в Советском Союзе, случаи из жизни своей рассказываю. И получается довольно любопытный такой винегрет. Вот. И сейчас вот еще выходит одна программа, выпустился, вот выпускается пилотный выпуск, должна где-то запуститься программа в мае под названием «Ворчун», где я буду ворчать по разным поводам вместе со своими любимыми телезрителями. Это будет ворчание по поводу и политики, и быта, и ЖКХ, и улиц, и нравов. Просто в конце я говорю, давайте поворчим вместе.
Вы закончили Свердловский...
Театральный институт?
Да, театральный институт.
Да, я закончил Свердловский, не закончил один институт и закончил второй. Не закончил я медицинский институт. У меня первое образование, с пятого курса сбежал. Учился в Свердловском меди на лечфаке. Очень много работал на скорой помощи, начиная с санитара и кончая фельдшером. Принимал роды, ездил на дорожно-транспортные происшествия. Ну, в общем, насмотрелся достаточно много на скорой помощи с той стороны нашей жизни, с невеселой. И не только поэтому, но... А потом... Закончил Свердловский театральный институт. С отличием диплом получил. По профессии я актер театра, музыки, и актер театра и кино, как написано у меня в театральном дипломе.
А почему первую профессию вы решили забросить?
Достаточно сложный вопрос. Ну, я, если можно так выразиться, потомственный медик. Мама у меня стоматолог, вот, врач. И как-то очень себя мыслил в очень таком, именно, что буду работать в медицине, еще начитавшись всяких книг, прежде всего, Аксенова «Коллеги», если помните, была такая замечательная вещь. Затем «Дело, которому ты служишь», Германа, очень много. И у меня несколько было представлений о медицине. Оно воспитанное. Читал очень много биографий великих хирургов, Спаса Кукоцкого, Пирогова и многих других. И у меня несколько было романтически возвышенное представление о медицине. Благородство, спасая жизни людей и так далее. Но... Поработав на скорой помощи, столкнувшись с реалиями советской медицины и возможностями, я на скорой получил больше, чем за 5 лет, ну, чем за годы пребывания в медицинском институте. В смысле и человеческом, и в смысле даже профессиональном. До сих пор горжусь, что мне очень хорошо, и меня заказывали астматики. Они постоянно существуют на инъекциях эуфилина. Есть такое лекарство, которое помогает дышать. И им очень трудно попасть в вены, потому что уже все исколото. А у меня как-то была легкая рука в этом плане. Они когда звонили, Михаила, пожалуйста, пришлите. Он только он не попадет в вену. Вот. Но и так как там было очень много изнанки, и часто приходилось просто разводить руками, и... Еще это еще одна вещь. Что-то как-то я даже за эти 4 года работы на скорой помощи немножко подустал от негатива. От постоянного негатива. И поэтому с еще большим почтением отношусь к действующим врачам, практикующим врачам, не ученым, а практикующим врачам и на скорой помощи и так далее, понимая, что это жизнь в негативе в основном.
Когда вы выбрали актерскую специальность, как родители на это посмотрели?
Очень плохо. Очень плохо они на это посмотрели.
Обычно, когда выбирают актерскую специальность, говорят, ну, что, за это еще деньги платят?
Ну да, за это еще и деньги платят. Но, наверное, в этом есть доля истины. Есть старый еще анекдот на эту тему. Понизили зарплату актерам, ходят на работу, ходят. Но это, наверное, не только про нашу профессию. Еще понизили, вообще не платим денег. И потом спрашивают, а вы их дустом не пробовали? Ну, это такая расхожая. Вот. А выбор помог как бы участь в мединституте. Тогда было, ну, можно сказать, тогда очень популярно было. Сейчас, мне даже кажется, менее. Движение КВН. Я был капитаном команды КВН факультета, потом института. Потом было очень много друзей среди актеров свердловских театров. Я коренной свердловчанин, ныне екатеринбуржец. Вот. И поэтому как-то у меня это, видимо, каким-то образом вот так вот в моей жизни и осталось. Вот слово сказать, абсолютно повторил мою судьбу мой старший сын. Абсолютно повторил мою судьбу. Я был на гастролях, если это сейчас уместно рассказать.
Уместно, да? Почему не уместно?
А то, может быть, на вопрос. Вот. Я был на гастролях. Вот, а он сперва пробовал поступить в медицинский институт. Это я уже его на этого не поступил.
То есть вы его подталкивали?
Я его подталкивал, давай иди в медицинский институт. У него тогда мысли тоже что-то о театральном даже и не было. Он не поступил и поступил в медицинское училище. Медицинское училище на хорошую, это, на зубопротезный факультет. Закончил его с отличием. Я его, уезжая на гастроли, уже практически проводил в армию. Не скрою, договорился, чтобы его оставили. Я тогда работал в городе Тюмени, в театре. Вот. Договорился, чтобы его оставили в Тюмени. Говорю, ну, оставайся здесь, будешь строить во рту мосты офицерам. Зубные протезы. Приезжаю, он не на гастролях. То есть я приезжаю с гастроли, он не в армии. Я говорю, ты уже должен мосты строить офицерам. Он говорит, я в институт поступил. Я говорю, yes. Куда? В театральный. В тот же самый, в который я. Закончил его, причем поступил он к тем же педагогам, у которых я учился. Вот. А так как он был на фамилии моей покойной жены первой, она очень молодой умерла, вот, мы с ним тогда вдвоем остались, он был совсем малышом еще, 5 лет 7 ему было, да, еще в школу не пошел. Вот. И он поступил под своей фамилией, закончил его. Институт у тех же педагогов, тоже получил диплом с отличием. И сейчас он заслуженный артист России, работает в Великом Новгороде, сам ставит спектакли, режиссирует. Очень увлекся историей Великого Новгорода, историей России. Делает очень большие режиссерские такие с конницы, такие очень, ну, воспроизводит все исторические события, которые производили в Граде в Великом Новгороде. Очень этим увлечен, и параллельно этому еще и ставит спектакли в театре и работает актером. То есть практически имея тоже медицинское образование, потом получил театральное, сейчас занимается тем же, чем и я.
Вы сказали, что вы работали в Тюмени, с 90-го года вы в Перми.
С 90-го года, да.
Вот это каково? Жить в столице Урала, в Свердловске, в Екатеринбурге в нынешнем.
Да.
И приехать в этот маленький уездный городишко.
Это вы про что, про Тюмень?
Про Пермь.
Про Пермь, нет.
Который вечное соревнование с Екатеринбургом.
Это да, вечное соревнование. Причем любопытная штука. Я даже, очень многие интересовались этим вопросом. Города друг от друга находятся на расстоянии буквально 300 километров. Вот. Но какой-то у них издавна, я не назову это антагонизмом, а какое-то неприятие друг друга. Например, даже на уровне обмена гастролями. Вот совсем недавно, только, ну, относительно недавно, Екатеринбургский театр впервые приехал в Пермь. Пермь в Екатеринбурге тоже стала ездить, ну, буквально 4 года назад, и то на очень небольшие гастроли. Вот. И я бы не стал так про Пермь-то говорить, что такой маленький городишко.
Это, ну, когда я... с точки зрения екатеринбуржца.
Нет. Нет. Ну, во-первых, меня с Пермью очень много связывало и связывает. Я до сих пор горжусь, что улица в Закамске Липатова – это улица имени моего родного дяди. Половину города Перми и Закамска построил мой дядька, брат моей мамы, Липатов Леонид Петрович. И ему вот сейчас открыли еще в центре города, где он жил, на Швецово, мемориальную доску. Я... ну, как бы открывал ее, ну, в смысле, вел церемонию открытия вот этой доски. и считаю, что в Перми тут мои корни, тем более, что в Перми я, еще будучи пацаном совсем из Свердловска, постоянно ездил отдыхать к нему, к дяде Лене на дачу в город Закамск, где тогда Закамска не было, это была деревенька, это была Кама, это был сосновый лес, грибы, ягоды, ну, то есть это была дачная местность, из пацанов я до сих пор, это, кстати, дача до сих пор жива. Мой брат двоюродный, который здесь живет, сын дяди Леня, он ее бережет в том виде, в каком она была, где прошло мое и его детство. Вот этот запах детства, такое родовое гнездо, он до сих пор там, на улице Кировоградской. И мы с гордостью с ним прогуливаемся по улице Липатова в городе Закамске.
У него фамилия Липатов?
Липатов. У него Липатов, он тоже занимается, он потомственный строитель. Липатов Алексей Леонидович, он руководит трестом строительным. Он потомственный строитель. Вот, и так что у меня тут была и привязка, и завязка к городу Перми. Это раньше Тюмень, когда я туда попал. Ее иначе называли Тюмень, столица деревень.
Да, была такая поговорка.
Вот. И когда я из Тюмени, ну, по тем временам, приехать в Пермь, это очень престижно считалось. Это был академический театр, куда меня пригласили. Гремела слава Бобылева, Ивана Тимофеевича. Это был мэтр такой, их там было таких гигантов режиссуры в провинции. На одном пальце, на одной руке можно только сосчитать, какие это были имена. Монастырский, там, Слюсарев в Волгограде, Монастырский в Куйбышеве, Плавинский в Тюмени, Соколов в Свердловске в тогдашнем. И поэтому быть приглашенным в этот театр, это было очень престижно. Очень престижно, и это так, на ступеньку это выше было. А Свердловск, сейчас Свердловск, конечно, ого-го. Это я сейчас приезжаю, когда в Екатеринбург, каждое лето туда езжу, на могилу к маме, к папе. Вот брат у меня там остался в Екатеринбурге, семья у него. Я приезжаю и говорю, это мой, не мой город. Мой, не мой. Очень изменился, и я в нем узнаю, он мне уже, я говорю, почему можно не мой сказать, а можно не пауза, мой. Так вот он мой, не мой. Потому что он мне многое что не говорит. Я без брата не могу там разобраться, где что, куда ехать, где что построено, где что не построено. Центр узнаю, где у меня институт был, центральная улица, Бродвей и Ленина. И квартал вправо, квартал влево. Больше я ничего не понимаю в этом Екатеринбурге. И, конечно, это город уже, на этим горжусь, так как, значит, вырос там и учился, и женился, и все там детство прошло. Но это город европейского, такого столичного плана, конечно, по сравнению с Пермью, как не обидно.
Не жалеете, что вот вообще уехали в Пермь? Ну, кроме улицы Липатова, появились здесь любимые места?
Нет, кроме улицы Липатова, конечно. Во-первых, улица Липатова, я там редко бываю. Иногда, когда в Закамск поделаю, это так просто подойду, постою, там цветочек к мемориальной доске тоже положу дяде Лене. Вот. Я очень люблю Перми, но, пожалуй, одно из самых, говорю, это Тихий Компрос. Замечательное место, Тихий Компрос. Сам живу в Мотовилихе, и, в принципе, я уже достаточно давно здесь, 25 лет в Перми, поэтому я... Мне очень нравится и парковый, ну, очень много мест, где они, которые стали моими родными уже, и где я живу. И, конечно, Пермь это, ну, уже мой город. У меня сын здесь вырос, младший. Институт здесь закончил, работает, так что... Пермь это мой город уже. Он сейчас больше мой, чем Екатеринбург и чем Тюмень. Вместе взятые.
В 90-е годы уже переехал театр в новое здание? Или еще в Тюзе располагался?
Нет, я уже приехал в театр, когда меня принимали сюда на работу. Он уже был в новом здании, да.
одном здании. Ну, не сразу его обжили. Как-то вот, говорят, не сразу приняли вот это новое здание после старого особняка.
Это мало сказать, его не сразу приняли. До сих пор говорят и приезжие и так далее, что оно же было построено. Кстати, в строительстве этого здания принимал огромное участие мой дядька. Вот. Оно было построено, как многие тогда здания строились, как бы они носили двойную функцию. Театр-дворец съездов. Поэтому там и акустика, и рассчитано оно было больше на какие-то, может быть, даже театральные, я говорю, было рассчитано больше на какие-то партийные конференции, партийные съезды и такие. И плюс к этому еще и театр. Поэтому здание, конечно, было для театральных зрелищ и спектаклей. Ну, по тем временам, может быть, хватало технической оснащенности, но мне кажется, что и тогда не хватало. Конечно, оно было не приспособлено для театральных, и многие наши старики-актеры с удовольствием вспоминают период работы в старом здании, где сейчас ЧУС находится. Вот там, говорит, было все, там было уютно, там было можно. А здесь это, говорит, ну, стадион какой-то сделали, и где ни до зрителя не докричаться, ни им нас не разглядеть, не услышать.
Ваша первая роль в Перми?
Ой, вот это первая роль в Перми. У Ивана Тимофеевича Бобылева была методика проверять артистов на вшивость. Вот. То есть, есть такое выражение на театре «пройти в труппе». Вот. А для этого, значит, он как опытный человек, хороший психолог, знающий актерскую психологию, хорошо сущность его и так далее. Я после огромного количества очень больших ролей в Тюмени, я приехал сюда вроде, ну, ребята, я сейчас. Первая роль, которую я получил, была пожилой стражник в сказке в детской «Белоснежка и семь гномов». Это после того, что я там играл Астрова, играл Подсекальникова, играл, ну, был ведущим актером Тюменского театра. Вот.
Тут у меня такой это щелчок.
Да, такой щелчок. Я потом понял просто его систему. Как мне сказали старые, ну, тут те, кто актеры, одно слово говорил: потерпи. Потерпи. Вот. Я вообще считаю, что в театре этот глагол «потерпи», он имеет очень большое значение. «Потерпи». Потерпи. Вот. Ну, а потом дальше уже чуть поинтереснее роль. Со словами дали роль уже. Это человеку, который сюда приехал с достаточным театральным стажем. И я говорю, приехал так: ребят, я тут сейчас выдам вам на гора. Поэтому первые 2-3 года они присматривались больше ко мне, чем я к ним. Но терпел.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Михаил Киссенайгер. Мы говорим о вот тех периодах, когда вам пришлось потерпеть, как вы выразились, когда вы только-только приехали в Пермь. Но вот, еще раз повторюсь, это были 90-е годы. Годы сложные были у всех, по-разному. Ну, кто-то как-то переживал. На заводах перестали платить. Что-то начало закрываться. В общем, были тяжелые времена, с одной стороны. С другой стороны, для меня это были времена моей молодости. Я, конечно, с удовольствием их вспоминаю. Как ваши 90-е прошли?
90-е у меня были, пожалуй, самые сложные годы, потому что и только что приехал в Пермь, в голодную. Единственный бунт, помню, в Перми в 90-е годы, может быть, кто-то их его помнит, когда в районе Ленина, где вот сейчас универмаг, перекрыли трамвайные линии курильщики. Дайте сигарет, дайте табак.
Вот. Табачный бунт.
Табачный бунт, вы помните, вот я его тоже, нам в театре тоже тогда выдавали курильщикам, я тогда курил, кстати, вот, сигареты пермской фабрики табачной, кстати, неплохая была прима. Вот, и Беломорчик был пермский, ценился хорошо, это я как бывший куряка помню. Вот. А тут еще сын подрастает, второй сын, у жены было сложно с работой. И тут меня еще со здоровьем начали ноги подводить. Болячка одна ко мне привязалась давно-давно. Вот. И выживать приходилось всяко. Вот. Сначала я устроился в одну... Надо было как-то семью кормить. Устроился в одну фирму, даже могу назвать какую, индусскую фирму под названием «Аджо». Вот. Торговал оптом, параллельно с работой в театре, торговал оптом, сахаром, кофе, шмотками, всем на свете. Моя обязанность была найти, ну, как у всех менеджеров, покупателя. Вот. Руководил этой фирмой господин Сунил, индус. Очень колоритная личность, я до сих пор с ним переписываюсь в Фейсбуке. Вот, очень любопытный мужчина. Вот. И он тогда, ну, прямо скажу, никакие там не договоры, я работал, и мы тогда получали, и это меня спасло где-то в течение лет двух. Я работал, искал покупателей, продавал эти дела, подписывал договоры через Сунил, и получал за это в валюте. Он тогда платили в этой фирме долларами. Так что здесь меня вот это дело спасло, помогли мне туда устроиться знакомые в эту фирму. Потом эта фирма резко закрылась, вот, и у меня началось обострение болезни, которое в 96-м году закончилось тем, что мне ампутировали левую ногу. Левую ногу ампутировали, а проблемы-то те же самые остались. Дети, жена и так далее. Вот здесь мне опять приходилось это очень слово «потерпи». Я потерпел. Вот, достаточно. Потом меня преследовали с этой несчастье. На выписке я, когда в это время Аннушка уже пролила масло, и меня только выписали из больницы после ампутации, у меня костыль попадает в вестибюле в лужицу масла. Вот я грохаюсь на культю. У меня опять все наружу, меня на носилках опять на операционный стол. И опять долгие месяцы, где-то я года полтора, наверное, восстанавливался, терпел. Вот. Потом еще раз одно падение, там уже полгода в гипсе был, сломал колено на той же самой бедной моей многострадальной левой ноге. Короче, восстановился, и надо было тоже все равно как-то жить. И вот здесь я до сих пор низко кланяюсь вашему коллеге Иосе Довлакяну. Вот, и его радио «Ностальжи». Он позвал меня, говорит, ну давай, говорит, тебя будем привозить, отвозить, придумай какую-нибудь передачу. И я тогда, так как я очень большой любитель анекдотов, у него была такая рубрика, мы придумали «Бородатый анекдот от Гассенегера». Вот, и я где-то травил анекдоты на радио «Бородатый анекдот от Гассенегера». Вот, вел какие-то новости на радио, такие достаточно оптимистичные. Йосиф меня отвозил, привозил, ну, по-всякому это было. А зарплату он нам платил курями. Вот, потому что была договоренность с рекламной, рекламой мы, по-моему, тогда Лысвинскую птицефабрику рекламировали. Вот, и для меня это было очень хорошим подспорьем, когда я приносил домой жене ящик синих куриц и говорил, вот моя зарплата там за месяц. Короче, что рекламировали, тем и зарплату получали, Иосиф. Иосиф, если слышишь, тебе до сих пор огромное спасибо, ты мне тогда помог реально выжить и мне, и моей семье. Ну, а дальше вот как раз после вот этих всех моих, ну, скажем так, трагических событий с ногой, я уже, по-моему, да, где-то в конце 90-х годов вот был приглашен на работу на телевидение, вел передачу «Вечерний свет» и иногда изредка по вашим письмам на телевидении. Ну, и вот так вот мы существовал, так что здесь как-то вот 90-е годы я приобрел еще вторую специальность. Вообще по жизни менял очень много специальностей, именно так вот, когда было, поэтому для меня это... Работал проводником на железной дороге, это было в студенчестве постоянно. Грузил вагоны, развозил газеты. В общем, я думаю, что бы ни случилось, выжить всегда можно. И это не проблема. Было бы желание, было бы терпение.
Вот получается, после этой трагедии, потеря ноги все равно это трагедия, ведь фактически можно было поставить крест на театре. Цены наниженные, двигаться.
Да, здесь я не буду никаких там говорить каких-то героических фраз. Надо, возьмите себя в руки, главное, воля к победе или нет. Просто, видимо, здесь дело... Да даже я не знаю, что. Просто хотелось жить, хотелось заниматься любимым делом и доказать самому себе, что не кому-то, а самому себе, что я это смогу. Поэтому я достаточно быстро, несмотря на ряд реампутаций, то есть когда мне единственное, что я не давал, это коленку, говорю, коленку оставляйте, ребята, и все. Реампутации, я достаточно быстро освоил протез. Вот, и пришел в театр, и вот здесь надо опять отдать должное Бабулеву Ивану Тимофеевичу. Он никаких ко мне, ну-ка, все, говорит, ходишь, ну-ка, давай обратно на все роли. И меня практически, я уже на протезе, ну, практически все роли назад вернул, все свои, которые играл до ампутации. И он на это просто, я думаю, сознательно не обращал внимания, чем мне, кстати, без всякого нытья и скулежа помог.
Никакого снисхождения не было?
Абсолютно. Абсолютно никакого снисхождения не было. Я иногда сам уже так... Он говорит, ладно, все курим, иди отдохни. Большого снисхождения не было. Иногда только, когда я не мог какие-то движенческие дела делать, например, бегать, вот... Зато сейчас танцую чечетку, бью вальс, танцую во всех спектаклях, в водевилях играю. Так что в этом плане. И уже будучи без ноги, впервые сел за руль. До этого вообще только бибикать умел. Вот. А потом впервые сел за руль, помог мне мой приятель освоить. И сейчас я достаточно хорошо вожу машину. Ездил на охоту под Воронеж. Вот, ездил к старшему сыну в Великий Новгород на автомобиле. Так что ничего, живем.
Театр немножко поменялся сейчас. Сейчас в театре запели. В театре, в общем, меняется. Вот тот театр, который был раньше драматический, он стал немножко другой. И вам пришлось наверняка осваивать новую профессию, очередную. Ведь это немножко другой театр. Тот, который сейчас.
Ну, во-первых...
Насколько легко удалось запеть?
Во-первых, не немножко другой, вот, а совсем другой. Вот.
Ну, я так, считаю... Я так просто...
Ну да, попытался. Вы так смягчили. Вот. Совсем другой театр. Я считаю, что жизнь течет, все изменяется. И театр тоже меняется. Как сказала одна моя знакомая, когда... Она пришла на новые спектакли. Это жена моего покойного друга, ныне она тоже покойная, был у нас такой артист, очень интересная личность, человек, Евгений Михайлович Шальников. Кличка у него была по театру «Шалый». Это был такой образец большого русского вот такого артиста, мощного, темпераментного, такой... Такие сейчас не рождаются, таких сейчас не делают, как говорят. Она пришла на новые спектакли, и публика сменилась. Совсем другой народ стал ходить в театр. Как она выразилась, я говорю, ну как, Валя, тебе спектакль? Она говорит, да я ничего не буду про спектакль говорить. В антракте вышла, поздороваться не с кем. Поздороваться не с кем. То есть та публика, которая ходила, она отошла, пришла новая. Я считаю, что все это закономерно. Вот. В театре ведь все равно все зависит от лидера. Был театр Бабылева, сейчас театр Мильграма. Вот. Разные люди, разные школы, разные точки зрения, разные мировоззрения. И все равно театр это, так как мы говорим, театр Захарова, театр Любимого, театр Плучика был, там, театр Гончарова, театр Товстоногова. Вот. Разные периоды. Вот. Театр стал другой. В чем-то он мне близок, в чем-то нет. Вот. А запеть-то удалось как бы и не сразу. Да я особенно и не пою. Вот у меня был достаточно длинный период простоя. Опять терпел. Вот, опять терпел. Был достаточно длинный период простоя, когда я в театре, ну, практически ничего не играл. Вот. Здесь спасало и спасает. Вот, допустим, мне очень нравится то, что вот здесь у нас сейчас Дом актера появился, и мы там как бы можем себя реализовать и каким-то образом не за деньги, а просто так восполнить свой какой-то творческий голод. Вот. Я много сейчас работаю. И этот сезон, вот, который сейчас идет, он для меня, я считаю, очень такой какой-то насыщенный, плодотворный. Я сыграл в поминальной молитве. Пошел Малейхему и пьеса Григория Горина. Сейчас вот играю, недавно вышла премьера «На всякого мудреца» довольно простой. Там пою. Вот, там пою. У меня не очень хорошо с чувством ритма. Мне очень трудно вступать всегда. Поэтому вот. Так что хотелось бы, единственное, что без чего артист всегда погибает, это без работы. Хотелось бы больше работы. Поэтому я считаю, что это, если у меня на этом вот сейчас вот играю в Доме актера много. В Доме актера играю много. Там даже вот вышел недавно спектакль у нас «Чествование», который ставился специально для меня. Это пьеса американского драматурга. Вот. И герой этой пьесы, он по судьбе, по сложившимся обстоятельствам, он очень, очень похож на меня. Спасибо Андрюше Дюженкову, нашему артисту, который выкопал эту пьесу. Вот. Мы долго-долго ее репетировали. И вот буквально я недавно ее играл в очередной раз. И вроде принимается, зрителям нравится. Вот. А она мне так как бы... Это про меня. Лично про меня.
Есть такое понятие «зеленая премьера». Вы их любите? Вот зеленая премьера, когда вот уже отыграли официальную премьеру. Или я как-то неправильно, не знаю всех театральных терминов. Зеленый спектакль. Это когда каждый из актеров чудит, как хочет.
А, вы про это имеете в виду? Это сейчас, к сожалению, распространено гораздо меньше, чем были во времена моей молодости. Зеленая премьера, когда каждый и чудит, и что-то от себя добавляет, и так далее, ну, в определенных рамках. Я, честно говоря, у нас сейчас таких спектаклей особо не помню. Я знаю, что актеры очень люди суеверные. И вот когда вы, допустим, в конце сезона попадете на какой-нибудь спектакль, где все актеры будут всекать. Все актеры будут всекать. Когда после последней фразы в роли в твоей по спектаклю, артисты говорят: все. Давай поедем в другой город. Все. Это слово «все», оно уместно абсолютно везде. Как бы это так по традиции заканчивается театральный сезон, что все, мы обрубились. Вот это я знаю. А так, когда друг над другом, как сейчас молодежь говорит, прикалываются, это бывает, бывает. Но в моей молодости это было гораздо чаще, чем сейчас. Сейчас я что-то таких острых прикалываний не очень помню. Может быть, тоже дисциплина стала и так далее. А в мое-то время было... это было интересно.
Ведь наверняка себе это позволяли.
А?
Вы ведь наверняка это себе позволяли.
Это не то слово.
Рассказывайте.
Не то слово. Вот, это не то слово. То, что я себе позволял.
Как это колоть актера?
Колоть актера, это
так и называется.
Это, ну вот я вам расскажу одну байку актерскую, которую я сделал. Мы играли такой спектакль, был в свое время Денис Давыдов. Вот, пьесу в стихах, гусары, Денис Давыдов. Вот. Все начиналось спектакль с похорон гусара. Кто-то вычитал где-то, что гусара, когда хоронят, у нас так и было это на спектакле. Его друзья гусары на перекрещенных с этих саблях своих, кладут его на полковые барабаны, все снимают кивер, вот, становится на колено, следующий идет, ну, такая вся в стихах, браворная музыка, и начинался как раз с похорон гусара, так режиссер придумал. Мне режиссер говорит: надо одного гусара вести, ты скажи ему, что делать надо, когда на колено встать, когда что. Молодой очень старательный артист к нам тогда приехал. Вот. Я ему говорю: ну, там встал, пошел. Он говорит: обязательно заряди в кивер, будешь снимать два пятака. Он говорит: зачем? Я говорю: надо обязательно положить ему на глаза, это гусарская традиция. Он говорит, да. Я говорю, да, хорошо, хорошо. Миш, а дальше что еще? Я говорю, встанешь на колено, и ты обязательно должен поцеловать его в губы. Он говорит, а в губы-то зачем? Я знаю, что целуют в лоб, говорит, если он погиб. А вся трагедия-то в том, что не трагедия, вся штука в том, что полковые барабаны, на которых лежал убиенный гусар, вот, они стояли у самой рампы, у самого зрителя. У него свечка горела в груди, у него была очень хорошая роль. 3 минуты, он свободен. Вот. И вот этот накачавший себя внутренне молодой артист, он говорит, а зачем в губы, да, я забыл сказать. Я говорю, ну вы же с ним прошли, сколько, в каких рубках принимали участие, сколько вы шампанского вместе выпили, сколько девчонок вы вместе соблазнили. Говорю, давай, это ты что, у тебя жизнь твоя ушла. Накачал его, и вот он с ним, проходим мимо гусара этого, он лежит, руки на груди, свечка горит. Становится он на колено, снимает кивер и кладет ему на каждый глаз по пятаку. Труп несколько заморгал глазами. Вот. Потом он наклоняется и практически со слезами на глазах, на не падают горючие слезы, гусарский целует его в губы, в засос. Вот. Единственное, что мы услышали, когда труп, скривив голову, говорит, пошел нафиг отсюда. Но он ни слова нафиг сказал, он другое сказал. Пошел нафиг, пошел нафиг.
Ну, то есть спектакль-то не сорвали.
А?
Выдержал актер.
А ему некуда деваться было, потому что... Да и потом, когда на глазах пятаки и так далее. Как только занавес закрылся, убиенный гусар схватил молодого гусара за шкирку. Да твою бога в душу, ты что? Да. Он говорит, да как? Положено так. Какая традиция? А зачем ты меня в губы-то целовал? Он говорит, так вы мне там то все. Ну, короче, сослался на меня. Мы вместе посмеялись по этому поводу. Но вот здесь совсем недавно я... Это любимый прикол, когда приходит новый человек в театр, не обязательно актер, стоишь на выходе. Ну, вот я вот подшутил. Наверное, не надо было так шутить. Девочка обиделась. Мне надо выходить. Я говорю, слушай, Женечка, за репликой сбегаем, я не могу без реплики выйти на сцену. Быстро-быстро. Она стала бегать. Я где? Я говорю, где-то в ящике лежит или еще где-то. Но без реплики никак мне не выйти. Она долго-долго бегала, девчонка искала реплику. Это было 1 апреля, вот недавно.
То есть купилась.
Так.
Купилась, да?
Она купилась, она бегала, искала, у всех спрашивала, где реплика у Гассенеггера, где его реплика, он без нее на сцену выйти не может. Потом принесла мне какую-то толстущую роль из моего ящика. Купилась.
У нас буквально несколько секунд остается до конца программы. Ну что-то попытаемся вернуть радио на стажи, если возможно. Бородатый анекдот от Гассенеггера.
А, бородатый анекдот от Гассенеггера. Я даже одно время, немножко вот в 90-е годы какие-то концерты были, у меня была целая программа, называлась, я иногда крутил эту программу, она называлась «За кружечкой пива», когда собирались люди разных профессий, за кружечкой пива, когда все одинаковые мужики, особенно за кружкой пива или в бане, и начиналось, они как бы начинали, травили анекдоты. А, ну вот такой вот старый бородатый анекдот из советской жизни. Анекдот. Когда приехал один иностранный инженер в Советский Союз, ему все показывают, он строитель. И вдруг он видит, как у большой-большой ямы стоит человек в каске, а перед ним человек в галстуке. И человек в галстуке и в шляпе что-то хочет сказать этому человеку в каске, который у большой ямы с лопатой стоит. Тут труба какая-то. Вот. Иностранный специалист, не знаю, говорит, о чем они говорят? Мне интересно, я тоже строитель. Переводчик замялся и говорит, вы понимаете, это русский язык, его очень трудно перевести. Нет, ну все-таки, ну тот человек, который в шляпе и в галстуке, это инженер. И вот он просит человека в каске закопать вот эту трубу в эту яму. Ну понятно, понятно. А что отвечает ему рабочий? Как вам сказать? Он отвечает, что он состоит в интимных отношениях с этой трубой, с этой ямой, с этим инженером и с его мамой.
Что, бородатый анекдот от Гессенеггера. Огромное спасибо вам. Приходите к нам еще.
Спасибо, позовете, с удовольствием приду.